надобно подождать и посмотреть, как пойдут в Персии турецкие дела. А генералу Левашову дать позволение уступить Гелиань, когда персидские дела так поправятся, что от турок опасности больше не будет, а персиан между тем под рукою всеми способами побуждать к сильным действиям против турок. В конце сентября, уведомляя о турецких успехах, Левашов и Шафиров писали: «Мы прикажем уверять шаха, что мы готовы заключить договор, только бы он нас уведомил, как он намерен действовать против турок. Велим его ободрять, чтобы он, собравший войско и призвав Тахмас Кулыхана, не допустил турок до расширения в своих наследных провинциях. Однако, не увидев в его делах прямой надежды, не посмеем с ним договор заключить без указа. Мы сомневаемся, успеют ли наши представления при его слабости после поражения и при его безумных поступках, происходящих от шумства, пьянства. Если бы он не был так беспутен, имел хороших полководцев и сохранял порядок, то вследствие численного превосходства своих войск над турецкими вышел бы победителем из борьбы. И опасаемся, что если турки покажут хотя малую склонность к миру, то он, не видя себе ниоткуда помощи, помирится с ними на каких бы то ни было условиях. А упредить нам турок никак нельзя, как по указам Вашего Величества, так и по нашему, о нынешнем состоянии шаха рассуждению. А дать ему областей нельзя, турки у него их отнимут, а без уступки областей шахов посланник Мирза Ибрагим не соглашается заключать мирного договора. В таких обстоятельствах мы решились послать тайны издешнего народа, верного и неглупого человека, к Тахмас Кулыхану, побуждать его к действиям против турок и обнадеживать помощью с нашей стороны, уверяя в склонности Вашего Величества к их персидской стороне и к нему особенно, признавая его одного из всех персидских полководцев добрым воином и благонамеренным оборонителем своего отечества. При этом мы прикажем своему посланцу выведать намерения Тахмас Кулы-хана, хочет ли он вступиться за шаха или искать своих выгод, и, смотря по тому, велим говорить. В конце года Левашов и Шафиров получили от своего двора указы ни под каким видом не позволять туркам предупредить Россию заключением мира с Персией. С другой стороны, разнесся слух, что главнокомандующий турецкими войсками Ахмед Паша уже заключил этот страшный мир, и персияне стали упрямее. Посланник шаха Мирза Ибрагим объявил, что не заключит мирного договора с Россией, если еще до шаховой ратификации, хотя часть Геляни не будет очищена от русских войск. Левашов и Шафиров сочли нужным согласиться на это требование, рассуждая, что если после отдачи одной крайней провинции, а именно Лагиджани, шах и не подтвердил договора, чего, впрочем, никак ожидать нельзя, то можно будет эту провинцию и опять занять, потому что в ней никаких крепостей нет. Согласились и на то, чтобы отданы были шаху доходы с областей за несколько месяцев до выхода из них русских войск, на том соображении, что когда жители областей узнают об уступке их Персии, то станут всеми мерами уклоняться от платежа податей в русскую сторону, и ничего с них получить будет нельзя, разве силою оружия. Договор с Ибрагимом был заключен 21 января 1732 года, а 22 марта получена шахова ратификация. Ход персидских дел зависел от турецких отношений. Главным основанием политики служило то, чтобы не допускать турок к берегам Каспийского моря. Заключение мира с персиянами спешили, чтобы предупредить мир порты с ними. Кроме дел персидских, предметом сношения у России с Турцией были пограничные ссоры. Известный нам Суркай напал на русские владения, Румянцев наказал его. Порта требовала удовлетворения за эту расправу Румянцева с поданным турецким, отказалась иметь дело с Румянцевым. Неплюев писал новой государыне: Порта не будет вступать в ссору с вашим величеством, но по варварскому своему обыкновению хочет испытать вас при вошествии вашим на престол, как вы поступите. И по смерти императора Петра I турки таким же образом поступали, пока не получили решительного ответа от императрицы Екатерины Алексеевны. Очень вероятно, что по состоянию своих внутренних дел и по персидским отношениям Порта не отважится на ссору с вашим величеством, разве по очичаянию ослепится, чего при настоящем министерстве ожидать нельзя. Хотя турки по природе и горды, но слабость свою хорошо знают. Порта не менее России желала поскорее заключить мир с Персией, и чтобы вынудить у шаха выгодные условия, стращала его самозванцем, который жил в Константинополе и выдавал себя также за сына Гусейнова, следовательно, брата Тахмасибова. В конференциях с персидским посланником турецкие министры говорили, чтоб шах прежде отобрал от России свои провинции, а потом нашел бы средства и с Портою дружески согласиться, как государь единоверный. Посланник отвечал, что у них с Россией ссоры нет. Желают они прежде с Портою покончить, а потом найдут средства к соглашению и с Россией, которая обещает им уступку. Порта такой уступки не обещала. Персия не хотела мириться без уступки. Неплюев нашел средства сноситься с персидским посланником и уговаривал его не уступать, потому что шах находится в лучшем положении, чем прежде, и Россию покинут не будет. Русская императрица непременно хочет охранять Персию против всех врагов, и особенно против турок. В половине 1730 года в Константинополе был написан проект мирного договора между Турцией и Персией, по которому Порта отказывалась от последних своих завоеваний, довольствуясь уступкой Грузии, Армении и Ширвани. Но Порта не верила, что шах согласится подтвердить этот договор, а потому объявлен был поход визиря и самого султана в Азию. Осенью 1730 года Неплюев донес о перевороте в Константинополе. 17 сентября произошел бунт, и султан, в угоду бунтовщикам, должен был предать смерти визиря, муфтия и капитан Пашу. Но этим бунтовщики не удовольствовались. Свергли султана и возвели на престол племянника его Махмуда, сына султана Мустафы. Крымский хан Каплан Гирей находился при новом султане и участвовал во всех советах. Неплюева беспокоили слухи, что хан вооружает Порту против России. Другие успокаивали резидента, утверждая, что при настоящем волнении хан не выражает самостоятельных мнений, а следует только мнениям других. «Чему верить, не знаю», — писал Неплюев. «За хана ручаться нельзя, понеже и он того же Ехиднина по рождению сын. Буду смотреть прилежно». Беспокоил резидента и другой слух. Будто французский посол через хана склоняет Порту вступиться в посольские дела и поддерживать кандидатуру Станислава Лещинского, потому что когда последний будет польским королем, то вместе с Францией будет постоянно держаться турецкой стороны. «По природному французов легкомыслию и склонности к интригам», — писал Неплюев, «от всего рода, кроме пакости, ожидать ничего невозможно, но не думаю, что преуспеть в чем могли, покуда Порта своего интереса где не усмотрит». Скоро, однако, Неплюев счел себя вправе донести своему двору, что хан по внушениям французского посланника действует против России. Следствием этих интриг было то, что с известием о вошествии на престол нового султана к русскому двору был назначен чиновник низшего ранга, чем к дворам французскому и венскому. Неплюев протестовал, что Россия не Рагуза, и настоял, чтобы отправляемого в Россию чиновника повысили в чине, хотя все не сравняли с отправленным в Вену, отговариваясь старым обычаем. Неплюев писал, что отправленный в Россию Саид Афенди человек знатный и умный. Не худо б его удовольствовать, а если можно, то и другом сделать. Подкупить хотя бы и большими подарками, а на подкуп он подается. Потому что человек повадный и мало суеверен. Говорит по-французски, и потому вице-канцлер может давать ему деньги непосредственно. Конференция резидента с турецкими министрами о делах персидских не оканчивалась ничем. Неплюев в начале 1731 года обратился к капитан-паше за объяснением, почему Порто не хочет в этих делах действовать сообща с Россией. Капитан-паша отвечал, что советует не докучать более Порте персидскими делами, ибо, невзирая на заключенный прежним правительством договор с шахом, персияне нанесли туркам много обид, и теперь Порто вооружается, чтобы отомстить и покончить дело. От России же требуют одного, чтобы она персианам не давала помощи и оставалась при своих владениях, в которые Порто не вступается и вступаться не будет. «Порто ищет мира со всею горячностью», — писал Неплюев. «Но может ли его получить? Время покажет». Отвратить турок от этого желания мира нельзя, потому что трудность ведения войны для них очевидна. Но Порто не хочет и не может покинуть всех завоеванных в Персии провинций, ибо в таком случае произойдет новый бунт, так как весь народ знает, что прежнее правительство заключило договор, по которому персияне уступили Турции многие места. Персидские послы теперь именно требовали этих уступок, и потому война должна была решить дело. Мы видели, что в этой войне успех обнаружился на турецкой стороне, и видели, какое влияние этот успех произвел на взгляд русского кабинета относительно мирных переговоров с Персией. Но мирные переговоры не остановились, тем более что с осени 1731 года у России начинаются столкновения с Турцией на другой стороне. Преемник князя Михаила Михайловича Голицына, в начальствовании украинскую армию генерал-аншеф граф фон Вейсбах прислал в Москву из Полтавы от 25 августа донесение, что крымский хан с крымскую, белгородскую и ногайскую ордами и запорожцами из Сечи стоит, готовый к походу, а куда пойдет, неизвестно. Некоторые думают, что на Кабарду, другие указывают иные места. Вейсбах приказал регулярным войскам тотчас выступить к границам и написал малороссийскому гетману, чтобы он немедленно шел туда же со всеми казацкими войсками. Неплюев принес визирю жалобу на хана в самых крепких терминах, требуя, чтобы войска ханские были немедленно распущены. Визирь отвечал, что он об этом ничего не знает и не думает, чтоб хан мог сделать какую-нибудь дерзость, потому что ему накрепко приказано сохранять соседственную дружбу с Россией, и обещал повторить это приказание. «Уповаем на Бога», — писал Неплюев, — «что до ссоры не дойдет, потому что сама Порто ее не желает». Визирь — человек старый и увечный, и хотя не глуп, но и не очень умен. Человек откровенный и не самовластный, потому что до сих пор султанским умом владеет Кизляр-ага. Кроме того, турки, отягченные персидскую войною, принуждены сохранять дружбу с вашим величеством. Визирь при окончании конференции сказал, чтобы мы о ханских поступках в народе не разглашали, а потом Рейс Эфенди, призвавший к себе нашего переводчика, сказал ему, что султан удивился и руками и ногами замахал, как хан крымский осмелился поступать против его воли и указов, и велел изготовить указ к хану, чтоб не только не смел приближаться к русским границам, но и оставил свои вооружения против кабардинцев и жил бы в тишине. Рейс Эфенди объявил также резиденту, что в Азов отправлен из Кандии губернатором паша первого класса Бенгли Мустафа, которому накрепко наказано охранять всякую соседственную дружбу с Россией. Муфти и другие сановники говорили Неплюеву, что если хан, хотя малую дерзость себе позволит, то не только сменен, но и смертью казнен будет, потому что им, туркам, теперь ссориться ни с кем нельзя. Но дело этим не покончилось. Неплюев получил от своего двора извещение, что татарское войско вступило в Большую Кабарду, причем не оставило в покое и малой. На жалобы Неплюева в конце 1731 года Рейс Эфенди отвечал, что, как видно из ханских доношений, крымцы ходили в Кабарду для успокоения народов, подвластных хану, и этим походом никакого подозрения России не подано, тем менее показана какая-нибудь обида. Мало того, хотя это дело касалось одного хана, однако по указам от Порты хан оставил его и распустил свое войско. Но тут начался спор о Кабарде и черкесах, кому они принадлежат, потому что Неплюев никак не хотел признать над ними господство крымского хана. В начале 1732 года Рейс Эфенди велел объявить Неплюеву, что указ, данный прежде Портой у хану о выводе войска его из Кабарды, произошел от незнания настоящего дела. Хан имел полное право вводить свое войско в эту страну, потому что Кабарда, и большая, и малая, истори принадлежит Крыму, и Россия по договору никакого права на Кабарду не имеет. Русских земель хану касаться не велено, и так как он человек умный и хорошо знает миролюбивые намерения визиря, то никогда в чужое вступаться не дерзнет. Неплюев находился в затруднительном положении, потому что не знал отношения России к кабардам. Он писал: «Прошу снабдить меня указом, как мне в кабардинских делах поступать, а именно, как о Большой Кабарде объявить, и как давно Малая Кабарда находится под русским покровительством, как давно ее князья дают нам аманатов, и где эти аманаты содержались до Персидской войны, чтобы я мог Порте обстоятельно доказать и тем ханские ложные донесения опровергнуть. Это кабардинское дело больше беспокойства принесет, чем последнее Суркаева, потому что хан крымский при Порте гораздо больше имеет значение, чем Суркай, особенно если Россия захочет присвоить себе Большую Кабарду. Этим дело поднимется. Если же держать в своей защите одну малую Кабарду и там иметь хотя немного русского войска, то хотя и за это много спору будет, однако не думаю, что Порта позволила хану начать ссору. Только с нашей стороны надобно сдерживать князей малой Кабарды, чтобы они нагайцев и кубанцев не обижали». Положение Неплюева затруднялось еще тем, что, основываясь на грамоте Петра Великого к султану 1722 года и на указе императрицы Анны 1731 года, он объявил Большую Кабарду вольную и только недавно узнал, что русские генералы на Кавказе принимают под русское покровительство и князей Большой Кабарды. Турецкие министры настаивали, что пограничные дела улаживали пограничные командиры и дворов своих ими не утруждали. Но когда с русской стороны было сделано об этом распоряжение, то наместник хана крымского Калга на Кубани отказался сноситься о кабардинских делах с генералом Еропкиным, командовавшим в крепости Святого Креста. Грозился не только Кабарду разорить, но послать и в Россию татар и запорожцев, крича, что может Россию плетьми заметать.